Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Происходит, когда мы приходим к Богу и когда Бог начинает с нами говорить. Что происходит, когда мы становимся верующими? Можно ли противостоять миру и как христиане это делают? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня мы будем говорить... Ну что ж, мы продолжаем цикл, во-первых, «Идеальный герой Ветхого Завета», и будем мы с вами говорить сегодня о Гидеоне. Ну, все знают про меч Господа и Гидеона, а мы попробуем сегодня поговорить не на столь очевидной темы. Когда мы говорим о Гидеоне, я там слышал огромное количество проповедей про то, как воинов надо отбирать христовых, чтобы они лакали там, вот и так далее, и чтобы не трусливыми были. Начнем мы вот с чего. Как ты думаешь, с чего вообще начинается духовный упадок и отступление? Вот такая, знаешь, такая позитивная сразу тема, я задаю позитивный тон для нашего разговора, да? Почему вообще приходят духовные проблемы, на твой взгляд?
Ну, причин очень много, ну, как бы, они есть, но если мы сегодня будем говорить о Гидеоне и о книге Судей, то там совершенно понятные причины, вообще вся книга Судей помещается в первую и вторую главы, а все остальное, мне кажется, это вот, ну, такие примеры того, что случилось из-за вот этих вот происшествий, которые были во второй главе особенно описаны, когда не были изгнаны все народы, оставлены, и были они вот первое время, собственно, как это сказать, подрабатывали они у евреев, да, и евреи на них зарабатывали, они им служили, но потом они стали сетью. Вот. Это вот одна из причин. А вторая причина, понимаешь, какая штука? Есть такая версия, что церковь – это одно поколение людей. Следующее поколение людей, оно строит свою церковь, свои взаимоукрепляющие связи. И в Иисусе Навине, вот не в Иисусе Навине, а в книге Судей, вот очень интересно описано в начале, когда Иисус Навин умер, и умерли те, кто помнил те дела и события, которые происходили при завоевании вот земли обещанной, да, то и память о Господе, и его силе, она как-то ушла, и люди потеряли вот веру. То есть каждое поколение должно вести свои войны, свои сражения. И так интересно, особенно в новых переводах это видно, что с одной стороны, как бы то, что народы оставлены, это будет сетью для иудеев, а с другой стороны, они потому и оставлены, чтобы каждое поколение вело свои войны, и чтобы Господь проявлял себя таким образом, и люди не теряли веру. Упадок начинается, вот если мы берем книгу Судьи, именно тогда, когда люди забывают о том, что, в общем-то, идет война, да, и о том, что и забывают о силе Господа, о его вмешательстве в нашу жизнь, ну, вот с положительной точки зрения, да. У Гидеона, кстати, один из самых больших вопросов, где Господь? Вот когда начинаются вопросы, а где Господь, где те события, которые мы слышали, когда-то были у наших отцов, где вот эти славные люди и святые, и подвижники, где они все, да? Вот с этого начинается, мне кажется, упадок.
Слушай, ну смотри, духовные проблемы, хорошо, там Гидеон, Иисус Навин, собственно, завоевание земли обещанной, обетованной, ханаанские народы всякие, мадианитяне, прости меня, Господи, амаликитяне и прочие разные. Да? А сегодня-то что, какие там мадианитяне, амаликитяне, живем себе, в общем-то, спокойно, по большому счету. Ну, ладно, хорошо, неспокойно, но, в общем-то, не так бурно, может быть, как народ. А у нас-то с чего бы, казалось бы?
Ну вот видишь, какая ситуация. У нас ровно ситуация такая, как была у иудеев. Войн никаких нет, событий никаких нет. Мы живем не напрягаясь. Главное семью прокормить, веру сохранить и потихонечку дотопать до Царства Небесного. В этом и заключается, как мне кажется, сегодня большая ловушка для всего христианства, потому что мы не воюем. Ну, в том смысле, что мы не сохраняем, вот, не прикладываем усилия, не бодрствуем, не сохраняем веру. А мир наступает, он продолжает воевать. Мы не воюем, а против нас воюют. Один из самых ярких примеров – это, ну, извини уж, набивший оскомину, но все равно он очень яркий пример. Когда меньшинства говорили сначала: «Дайте нам просто жить так, как мы хотим», а потом выясняется, что они хотят жить среди нас так, как они хотят, и хотят, чтобы мы их принимали. Да? И это уже начинается не просьба оставить их в покое, а давление, серьезное давление на то, что и наступление на обычное устройство семьи, на обычные нравственные принципы и заявление о своих правах уже такое серьезное. Поэтому, когда я говорю о том, что мир наступает со своими взглядами, со своими устоями, со своими, ну, такими раскладами, я не шучу, это серьезно так. Сейчас в церквях одна из самых больших проблем. Ну, Игорь, извини, одно и то же говорю каждую передачу, но одна из самых больших проблем – это семьи. Потому что взгляд мирской, ну, каким-то образом прокрался, и когда это произошло, непонятно. Все хотят жить счастливо, и никто не хочет нести ответственность за сохранение семьи. Но все хотят счастья, и все хотят самореализации, и все хотят найти себя. Но вот и в этом смысле больше эгоизма стало, меньше ответственности, меньше любви, меньше верности, что ли, как хочешь. Таким образом, вот сегодняшние добрые времена, сытные, тучные, как хочешь, назови эти времена, мир наступает. И на самом деле забирает детей, не спрашивая у нас, хотим ли мы, чтобы они так вот жили, как они живут там, да? Хотим ли, чтобы им навязывались такие взгляды, какие им навязываются? Нас никто не спрашивает. Нас не спрашивают, и разрушаются и семьи, и дети уходят в мир, и уважение к старшим теряется. В общем, происходит то, что происходило и тогда. Вот, мир наступает со своими традициями, взглядами, правилами, и нас об этом забывают спросить, хотим ли мы. А мы не воюем, мы просто сидим, ждем, у нас тучное время. Мы как бы, ну, происходит и происходит. У нас, а нам и ответить-то нечем.
Слушай, зачем тогда понадобились судьи? Хорошо, да, Иисус Навин, был Моисей, потом, в общем-то, задача Моисея была как-то довести народ по пустыне из Египта к земле обетованной. Иисус Навин пришел и завоевывал землю. Причем самое интересное, вот, знаешь, меня что поразило, когда я читал книгу Иисуса Навина, то когда он умирал, было написано, он сам о себе сказал, что я, в общем, бодр, как и был, да, в молодости. То есть вот он был бодр, как и был в молодости. То есть он, в общем-то, уходил в таком довольно, скажем, физически и духовно состоянии, подобно молодому человеку. Да, ну, понятно, что да, это уже был не молодой человек, пожилой человек, но все-таки по крепости он не уступал молодым, да. И вдруг для чего-то понадобились судьи. Причем они так, ну, появлялись, как видно было, по, скажем, по инициативе Бога. Да? Вот, ну, в чем цель-то их была?
Ну, если мы... Я не уверен, что все судьи несли такой вот образ Иисуса Навина по крепости и молодости. Ну, наверное, только Самсон отличался такой удивительной крепостью, да. Но все судьи были поставляемы для того, и вот мне нравится этот взгляд, ну, то есть определение Десницкого, конечно, что он называет их вождями, они действительно больше похожи на вождей, на людей, которые поведут народ для, ну, вот, собственно, освобождения. Потому что если мы сегодня смотрим на Гедеона, то все началось с того, что люди взмолились, потому что они там, сколько, 6 лет, да, или 7, они были... как-то их грабили, да, они обнищали, да, да нельзя. Да, и они взмолились Богу, и Бог сказал: ну, хорошо, вот поставлю вождя вам. Пришел ангел и начал говорить с Гедеоном. То есть, с одной стороны, это, конечно, просьба народа о том, чтобы Господь их освободил, и ответ Господа – это вожди. С другой стороны, в самом начале книги я уже оговорился об этом, Господь и так это как бы предопределил. То есть народы останутся с вами, чтобы ну, вы совсем не потеряли веру, чтобы видели дела Господни. И вот то положение, в которое вы будете попадать, вот, оно будет заставлять вас обращаться ко мне, ну, и я, естественно, буду ставить вождей. Но это вот от лица Господа. То есть это инициатива обоюдная, и я бы сказал, что вожди – это такая необходимость на тот момент времени, ну, судьи, да, на тот момент времени, чтобы люди, ну, совсем не потеряли веру. Потому что противостояние идолопоклонства и поклонение одному Богу – это противостояние на протяжении всей Библии, вот, и в судьях оно особенно отчетливо так отражено.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы думаете, почему в жизнь верующего человека приходят духовные проблемы, и что с этим делать, в общем, и как можно вообще определить, что духовные проблемы. Живешь-живешь и не знаешь, что у тебя духовные проблемы. Я напоминаю, друзья, что Theos Media – это не коммерческий проект, и мы, конечно же, выходим в эфир только благодаря вам. Есть, ну, у нас очень много, получаем очень много откликов, и нам пишут о том, как наша передача помогает и возрастать духовно, и, в общем-то, некоторым людям впервые знакомиться с христианством. Интересно, какой вот, если послушать наши эфиры с погружением, интересно, какой образ христианства создается у людей. Но в любом случае, это передача, которая помогает людям познавать Бога, и только благодаря вам, вашей поддержке, это возможно. Вы можете пройти у нас, вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти по этой ссылочке, выбрать любую сумму, которую вы хотите пожертвовать, и также форму, да, то есть любую удобную для вас форму платежа. Также мы очень, конечно же, благодарны вам, если вы оформите референтный платеж, то есть ежемесячно вы примете решение жертвовать какую-то сумму, может быть, она будет не такой большой, но регулярной. Только благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Прямо вот над Петром телефончик вы увидите 8-800-333-1706. Звоните, это абсолютно анонимно и бесплатно. Мы продолжаем говорить на такую тему, как герои, неидеальные герои Ветхого Завета. Мы сегодня говорим, наверное, о том, как противостоять миру и как это происходило во времена Гедеона. Слушай, скажи мне, вот а как Петр, и напоминаю, что у меня в гостях пастор Петр Морозов, или Петр, а как вообще вот наступал на народ Божий хнанский мир? В чем это вообще проявлялось? Ну хорошо, они нападали. Да, ну, вот.
Ну, если мы говорим там мадианитяне, то они, конечно, грабили и все такое, то есть забирали плоды урожая, и народ нищал, голодал, все это понятно. Но вся штука в том, что почему до сих пор, вот и мы с тобой поднимали эту тему, браки верующих и неверующих, да? Мне кажется, что само по себе брак верующего и неверующего не так опасно, как последствия такого брака. Вот браки ханаанских, допустим, женщин или мужчин на мужчинах и женщинах иудеях, там, да, евреях, заканчивались тем, что эта семья начинала поклоняться Ваалу, другим богам ханаанским, да, со всеми культурными традициями этого поклонения. Ну, там, с блудом, там, с принесением детей в жертву, ну, то есть вот со всякой мерзостью. То есть сам по себе брак, вот я так понимаю, не очень опасен, как те последствия, которые приносил такой брак. И вот когда культура такая ханаанская приходила в семьи смешанные, там, где были смешанные браки, это было опасно, потому что это могло уже стать культурным наследием самого еврейского народа, что, собственно, ни в какие ворота уже не лезет. Да? То есть это противно нам сегодня, это противно Господу, это ужасно, и то, что происходило в земле Ханаанской, в общем, это и безнравственно, и бесчеловечно, и нельзя было допустить, чтобы народ, который, ну, с которым отождествляют создателя, да, вел себя таким образом. Поэтому вот как наступает мир? Потихонечку, полигонечку, не спеша, заходит в наши дома, может быть, с культурным наследием где-то, где-то с новыми веяниями, где-то с новыми учениями. Ну, вот как вот тихонечко вползла теория эволюции, так входит мир. И многие-многие верующие одно время, мне кажется, и до сих пор соглашаются с теорией эволюции. Хотя теория так и осталась теорией. Мне кажется, борьба сегодня идет за взгляды, за идеи, да, за то, как мы смотрим на эту жизнь, как мы смотрим на этот мир. Вот. И тут и психология в помощь, и социология, и культурология, все в помощь. К сожалению, верующие не осознают это, многие верующие не осознают, что на нас наступают, и очень серьезно наступают, и культура, которая существует, она не спрашивает, еще раз повторюсь, не спрашивает нас, хотим ли мы получить то, что мы получаем. Вот хотели одно, а получили то, что получили. И в этом смысле нам нужно понимать, что никто с нами не церемонится. Нам навязываются взгляды, нам навязываются темы, нам навязываются идеи, нам, нашим детям, нашим друзьям, и нам нужно противостоять. Мы все время сталкиваемся, я все время сталкиваюсь с тем, что в моей семье взгляды, то есть мои старшие дочери отличаются от моих, очень, очень серьезно. Вот где она этого набралась, я даже не знаю. Но ты не поверишь, я могу на кухне слушать какую-нибудь лекцию Сергея Головина, она в это же время может слушать его лекцию происхождении видов. Причем увлеченно, мы оба увлечены, оба смотрим, но совершенно разные вещи. И когда мы говорим об этом, то происходит взрыв.
Прям при происхождении видов, то есть у тебя какая-то прокачанная дочь.
Ну да, то есть в этом смысле она очень любит это все.
Угу. Здесь действительно очень интересно. Знаешь, я когда читал книгу «Судей», собственно, я ее сейчас читаю, я как раз читаю про Гедеона, поэтому предложил тебе поговорить про него, потому что есть один признак. Вот ты замечаешь, с чего начинается, что первое нас забирает вот такой агрессивный, агрессивное мирское мышление? Что первое забирает у верующих? Как думаешь, вот совпадут наши мнения или нет?
У тебя есть правильный ответ, наверное?
Нет, у меня есть мой ответ. Это не значит, что он правильный. Вот. Это значит, что он мой, то, что я вижу.
Ты знаешь, вот если мы берем книгу Гедеона, то самое первое, что приносит вот такой агрессивный мир, это страх быть собой.
Во, молодец. Видишь, правильный ответ же, знаешь.
Но ты же дал подсказку, мы читаем книгу Гедеона, а там все прятались. Вот. Мы тоже прячемся. Кстати, вот, извини, я на любимого конька сел. Вот посмотри.
То есть сейчас про браки опять будет, я так понимаю, да?
Не-не-не, христиане прячутся, а геи не прячутся. Они реально выходят на парады, у них все хорошо, они заявляют о себе. Вот бы так христиане заявляли о себе, как они. Нет, мы тихонечко сидим, мы никаких демонстраций не устраиваем, не заявляем протесты, если нас там притесняют. Тихонько, как-то легонько, незаметно. Вот. Это странно, да?
Ну, действительно, вот. Один из самых, мне кажется, таких показателей, катализаторов того, что мир-то изменился и... Вот он изменился уже в церкви, то есть он вторгается уже в церковь, это страх. Вот то, что чувствовал Гедеон. Вообще очень интересно, что когда мы встречаемся с Гедеоном, да, и когда он там чувствует, что делали евреи, где жили евреи в то время? Они в пещерах жили. Они прятались. Они боялись, да, и вот этот дух боязни, дух того, что «а я ничего не скажу, а я, не дай бог, там, чтобы кого-то не задеть, чье-то чувство толерантности». И самое интересное, что даже чувство терпимости, оно уже, знаешь, оно обесценивается. Обесцениваются многие очень важные понятия, очень важные, скажем, части человеческой жизни и вообще общества. Да, обесценивается любовь, потому что она абсолютно опошлена. Обесцениваются традиционные отношения. Когда ты говоришь традиционные отношения, да, то все. Обесценивается традиционная семья, потому что сегодня семья – это то, что ты выбираешь быть, что должно быть семьей. Да? Все обесценивается, но тебе говорят, что вот и самое интересное, что, ну как тебе сказать, если сравнить даже разные, пока эти разные группы против кого-то, против, не знаю, там, консервативного, скажем, против консервативного христианского сообщества выступают, они еще как-то более-менее сважно выступают. Но если вдруг этого не произойдет, я верю, но... Ну, предположим, да, эти группы побеждают. Что произойдет дальше? Потому что они оберутся друг против друга. Знаешь, как с, ну, я не буду приводить, например, там, в пример ислам, но вот, да, а когда мы победим неверных, что будет? Ну, мы неверных найдем в своих рядах.
Ну, да. Это интересно. Ну, понимаешь, я могу добавить своих дров в твой костер.
Зашли сегодня, что называется.
Да. Терпимость и снисхождение, и милосердие требуются тогда, когда взгляды, ну, они такие незащищенные, что ли, не сильные, когда они не требуют. А вот когда они требуют, когда они настаивают, когда они... наступают на меня, от меня не надо терпимости и милосердия, там нечего терпеть. Когда они входят в мой дом, когда они навязывают моей семье свои взгляды, я должен отстаивать, я не должен терпеливо стоять. Один из самых, ну, наверное, самый яркий пример, когда не надо было терпеть и ждать, это вот когда Адам, ну, я не знаю, где он находился, но вот он стоял и смотрел, как змей разговаривал с Евой. Где Адам был в этот момент? Почему он не вмешался? Где там палка? Взял бы и стукнул бы этого змея. Улетел бы тот змей или убежал. Он после этого ползать стал, но, видимо, до этого бегал или летал. Не суть. Суть в том, что в какой-то момент времени, ну, мы должны сказать себе, ну, хорош, ну, все. Ну, это уже нетерпимость. Когда нам навязывается терпимость, когда нам навязывают взгляды и говорят, нет, вы должны их принять, мы должны любить. Но если это неправильный взгляд, если я с ним не согласен, то я как минимум могу заявить, я не согласен. Я так не живу, я так не вижу, я понимаю тебя, я даже, может быть, уважаю твою индивидуальность, но я с ней не согласен. И все. И я не буду ее принимать. Вот эта четкая, твердая, здравая позиция христиан, она сейчас каким-то образом отсутствует. Я не говорю, что не нужно милосердия, сострадания и любви, но иногда мы просто неправильно применяем эти понятия. Отстаивать свои взгляды, отстаивать свое право на вот такую жизнь, как я живу, и пытаться защитить свою семью от вот, нашествия безнравственных, я бы сказал, да, безнравственных идей, безнравственных взглядов, безответственных. Это мое право, и я бы даже сказал, это где-то моя обязанность. И в какой-то момент времени мне приходится вставать и говорить, нет, вот это вот неправильно, ты можешь это слушать, конечно, твой выбор, но дальше последует разрушение. Все, это, безусловно, в какой-то момент времени любой христианин должен вставать и говорить, все, хватит, здесь точка. Вот. Иначе за что мы боремся? Там получается, что к нам войдет любой человек со своими интересами, со своими взглядами, со своими идеями, и мы всех встретим с распростертыми объятиями? Да нет, конечно. Речь идет о церкви, речь идет о семье, речь идет о оппозиции. Так что, когда мы боимся, мы упускаем вот этот самый момент, когда вот эти новые идеи приходят и уже становятся идеями наших близких. Вот пока мы молчим.
Здесь, видишь, здесь очень, мне кажется, как раз симптоматично. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, как вы считаете, с чего начинаются духовные проблемы и духовный упадок? Вообще, как с этим бороться? Возможно ли с этим бороться? Потому что на самом деле я с тобой согласен, в какой тот редкий случай, когда я с тобой согласен.
Слава Богу, да, слава Богу.
Хоть в этом, да. Здесь очень... Знаешь, если ты уж тут помянул свою культурологию, вот, предмет, который я преподаю, я уж позволю себе вклиниться, да, с чего начинается, грубо говоря, в, скажем, христианском взгляде на историю культуры существует несколько, скажем, позиций. Я не буду там усложнять, вы можете обратиться к замечательной книге «Христос в культуре» Ричарда Нибура и посмотреть. Да. Там он довольно подробно и очень популярно все это описывает. Как, почему, каких взглядов придерживаются разные христиане на этот вопрос. Да? Но есть очень интересная штука. Да? Когда Фома Аквинский вводит в христианский, скажем, в христианское богословие, в христианскую теологию, я чуть не начал говорить уже этими страшными словами дискурс, вот, в христианскую теологию, вообще в христианский диалог, да, Аристотеля, да, и его учение о частном, да, о том, на что может претендовать человек, я сомневаюсь, что он знал, к чему это приведет, да, когда он говорил о том, что, ну, вот у человека есть то, что он может без Бога. То есть, в принципе, человек может существовать где-то в какой-то области без Бога. Это очень маленькая область, но это вот его проявление его свободы воли, да, своего свободы выбора. Да. Ну и со временем, как ты понимаешь, эта доля росла и выросла на 100%. Да. Это как с, знаешь, с батарейкой. Либо она с, ну, просаживается, и ты понимаешь, что ты уже не можешь вообще ничего делать, либо ты, ну, заряжаешься, и у тебя есть ощущение своей собственной автономности. Вот мне кажется, что когда действительно мы даем на откуп, смотри, когда мы перестаем заниматься воспитанием своих детей, ну, кто-то займется их воспитанием. Когда мы перестаем заниматься своей церковью, ну, кто-то займется моей церковью. Когда мы перестаем обращать внимание на проблемы верующих в своей общине, кто-то займется воспитанием и проблемами. Вернее, эти, собственно говоря, люди будут искать и найдут того, кто займется. И я не уверен в том, что когда мы вдруг начнем разговаривать с людьми, подумаем, откуда вообще это все вообще у вас, он говорит, ну, а где ты был в данном случае? У нас есть... комментарий. Эдуард написал: «Думаю, все начинается именно с безразличия, о котором вы говорите. Один брат очень хорошо сказал про молодежь, что они испорчены именно потому, что никто им не дает, не делает замечания, пропускает, попускает им, просто отмахивается от них».
Ох, ох, у меня есть история про замечания. Ты знаешь... У нас ряд церквей было вот организовано миссионерами, миссионеры поуезжали, остались молодые ребята, это все больше 25 лет назад, как ты понимаешь. Мы, молодые ребята, остались лидеры церковные, там у нас люди были, и мы вот ходили в такие вот собрания маленькие-маленькие церкви. Вот. И как-то я вот, ты не поверишь, по молодости лет, будучи христианином, пошел на ночную дискотеку. Позвали меня, и я пошел. И я... Естественно, в воскресенье церковь я не пошел. А после церкви я выспался, в обед пошел в магазин и встретился с другом и пастором. Да? Он спросил, а ты где был? Почему не был в воскресенье? Ну, сегодня не был. Я говорю, ты знаешь, вот проспал там, ну, как-то вот я... И он сказал, а, ну, ладно. И пошел. И я стою, и у меня вот ощущение облегчения с одной стороны, а с другой стороны у меня ощущение того, что мне не додали. Потому что если бы вот мне тогда 25-летнему 40-летний дядька или там вот 50-летний дядька сказал, ты что сделал? Ты зачем это? Оно тебе надо? Ты куда полез? Мне было бы, наверное, легче. Потому что вот на тот момент времени мне не хватило взрослой твердости, взрослой позиции, взрослого такого разговора, уверенного, что, ну, ты знаешь, это никуда не годится. Хотя бы даже если бы я не согласился с ним... Но мне лично не хватило вот этой взрослой вот уверенности, что есть правильное поведение, а есть неправильное поведение. И взрослые дядьки в церкви для этого и нужны, чтобы говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что молодой человек, он открыт ко всему. Молодость, она тем и хороша, что принимает все. Но вот здесь вот как быть, все испытываете хорошего, держитесь. Как определить, где хороший, если взрослые молчат? Я согласен с этим. Если мы молчим, если мы не делаем замечаний, если мы не обращаем внимания на то, что нам уже не нравится, мы даже чисто интуитивно к 50 годам подходя, мы понимаем, у нас уже навыком, не надо обманываться, мы многое уже прожили, многое увидели, и у нас чувство навыком приучены к различению добра и зла. И, может быть, даже мы не сможем словами объяснить, но нам интуитивно что-то уже не нравится, ну, давайте сядем, помолимся, пообщаемся, что же все-таки произошло. Вот. И такие вещи, они нужны взрослые, зрелые люди, взрослые дядьки и старшие сестры, которые могут сесть и спокойно, без крика, без наезда вот в таком общедоступном пространстве, а вот один на один. Вот, ведь один на один разговор требует смелости. Вот бывает, просто не хватает смелости взрослым людям, чтобы вывести молодого человека и сказать, ну вот так вот неправильно. А это очень нужно. Это очень нужно, это много формирует. И эти разговоры, они запоминаются больше всего и откладываются на всю жизнь. А если мы не додаем этого молодежи, то мы не додаем им. У них такой же дефицит, как у меня тогда был. Мне так кажется.
Знаешь, я вспоминаю как-то Гэри Олдмана, одно интервью известного британского актера, который стал, в общем-то, кинозвездой. Он прошел через алкогольную и наркотическую зависимость. И когда про воспитание детей у него как-то спросили, он сказал, я бы, честно говоря, не хотел превратиться в этого старого брюзгу, который говорит, алкоголь – это плохо, наркотики – это плохо. Но я как бы не хочу, чтобы мои дети, вернувшись из реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, подошли ко мне и сказали, а ты-то чего молчал-то, старый? Ты-то почему нам ничего не говорил? Просто потому, что я уважал бы их границы и не хотел бы как-то на них давить. Вот мне кажется, это действительно очень важная вещь. Иногда лучше превратиться в брюзгу, чем... в общем-то, по сути, быть равнодушным. И это равнодушие потом... И мы видим, кстати, к чему приводит равнодушие. Там не было... То есть от отцов к детям не передавались традиции духовные. Как бы это пафосно ни звучало, ты знаешь, как из
моих уст. Да, я согласен с тобой. Тут просто есть... Это такая большая сложная тема, если честно. Потому что в какой-то момент времени... мы можем делать ошибки, и потом даже то хорошее, что мы хотим дать детям, из-за тех предыдущих ошибок может не доходить. И здесь никогда не знаешь, каждый случай свой отдельный, но я с тобой согласен, что мы не должны быть равнодушными, особенно касаемо семьи, детей. Мы понимаем, что воюют против нас, воюют против наших детей, и достать служителя можно через его семью очень просто.
Очень. Знаешь, у меня еще один пример есть. Я услышал как-то этот пример на одном из молодежных конференций, когда говорили о том, ну, как бы о поколениях, да, это вот старшие, младшие, и один из служителей рассказал, он говорит, знаете, что больше всего на меня повлияло? Я случайно однажды застал отца, который молился за меня. И его молитва была такой, которая меня просто вот очень сильно поразила. Да? «Господи, почему ты мне не даешь слова, чтобы понял мой сын?» Угу. Вот это очень, мне кажется, верно. И это очень сильно, потому что... мы можем допускать ошибки, но, ты знаешь, вот книга «Судей», вот эти 6, 7, 8 глава, ну, вообще книга «Судей», она, по сути, говорит нам о том, что лучше допускать ошибки, но при этом не стоять в стороне, чем допустить самую большую ошибку, когда мы стоим в стороне.
Ну, мне кажется, надо переходить все-таки к книге.
Да, да. Эдуард написал пророческие слова. Говорите, спасибо, Эдуард. Это, в общем, наверное, скорее действительно опыт церкви. И, к сожалению, очень негативный опыт церкви. Но вот смотри, значит, Бог посылает ангела, да? Бог призывает Гедеона, так говорим. Да? Он разговаривает с Гедеоном. Что происходит, как он вообще призывает, в каком состоянии Гедеон приходит, то есть Бог избирает Гедеона для его служения?
Ну, ты знаешь, надо вспомнить твой первый вопрос, что происходит с нами, когда к нам обращается Господь. И если мы этот вопрос переадресуем и вот экстраполируем на Гедеона, то мы можем увидеть, что с ним происходит постепенно. Мы видим Гедеона, который очень не уверен в себе. И род у меня Манасий, и я в роду...
Маленький, самый незаметный.
Самый незаметный. И, в общем-то, я как бы не понимаю... Его вопросы выдают в нем удивление. Почему ко мне? То есть люди более достойные, чем я. И вот этот вот момент очень важный потом меняется. От неуверенного юноши он растет и вырастает действительно в лидера, духовного лидера страны своей. Вот. И когда ты задаешь вопрос о том, что происходит с нами, когда к нам обращается Бог, и когда мы отвечаем Ему, происходит взросление, происходит становление личности. Из неуверенных неудачников могут получиться служители, сильные, здравые, оказывающие влияние на окружающих их людей. То есть я не говорю о масштабных служениях с миллионными стадионами, да, я говорю о тех людях, которые можно обратиться в церкви за помощью, с которыми можно поговорить и которые могут дать здравые советы. То есть служители, которые оказывают положительное влияние на тех людей, которые находятся рядом с ним. Вот что происходит с людьми, которым обращается Бог, и которые отвечают, естественно, ему. И Гедеон в этом смысле один из самых ярких персонажей. Очень неуверенный юноша потихонечку становится человеком, за которым можно идти.
Видишь, посмотри, здесь очень интересно. Мне кажется, что вот эта глава, которая быстро проходит, запоминает только одно. Как познать волю Божию? Давайте погадаем. Да? То есть вот с Гедеоновыми шкурами до сих пор.
Есть еще тема там, вот как отбирать воина. Да?
То есть, это следующая, стоп, это следующая глава, это следующая тема. То есть, призвание, я просто почему это очень важно, потому что происходит? То есть, первое, что говорит, во-первых, Гедеон говорит: ну дай мне знамение. Слушай, с тобой Бог говорит, ты прекрасно понимаешь, что это не человек. То есть ты прекрасно понимаешь, что это послание к Божьей. Дай мне знамение, пожалуйста.
Ты понимаешь, Гедеон – это человек, который начинает с претензий, где Бог? Где Бог, вот как нам рассказывали наши праотцы про все его великие дела, где Бог? И вот здесь вот этот очень важный момент, что когда он просит знамения, это все еще неуверенный человек, он все еще не знает Бога. Я тебе один пример приведу, может быть, не самый удачный. Я когда устраивался работать давно очень торговым представителем, мы продавали... определенную продукцию. И суть в том, что мне мой наставник сказал: ты не уверен, потому что ты не знаешь, как она продается. Но когда я понял, что продукт, который мы поставляем в магазины, продается и очень быстро, я быстро приобрел уверенность. Гедеон не знает еще Бога. Он не уверен. Он слышал о нем, да, но в нем одна самая большая претензия. Тебя нет, на тебя нельзя положиться. И поэтому для него вот эти вот, с одной стороны, это момент его слабости, с другой стороны, это величие Божие, что он отвечает на слабость человека и дает то, в чем нуждается человек. Он сейчас нуждается в подкреплении. Пожалуйста, давай, положись на меня, пройди со мной какое-то там испытание, и ты увидишь меня, ты познаешь меня, и тебе будет легче со мной. То есть вот что я вижу. Вот. Так что надо, можно Гедеона понять, он пока не знает Бога, поэтому эти все... Можно, конечно, вспомнить, что род лукавый ищет знамения, но в данном случае, наверное, это не от лукавства, а, скорее всего, от искреннего, от искренности большой. То есть, ну, не, покажи, не, дай, дай мне на тебя опереться.
Может быть, но мне кажется, что он говорит, ну, может, все-таки не я. Вот. Может, как-то ты другого найдешь.
Может быть. И Моисей тоже начинал с этого. Может быть, мой брат, вот он, да, великоречивый.
Ну, видишь, ему Бог дает первое поручение. Ты должен разрушить жертвенник Ваалу, да, и установить жертвенник мне, принести жертву мне. Ну, вот первый. Что делает Гедеон? Он делает это ночью, чтобы никто не видел.
Но он это делает, Игорь.
Да,
он
согласен.
Это делает.
Причем он это делает так, что все понимают, кто это сделал. Да? И когда спрашивают, кто это сделал, говорит, это Гедеон.
Ты понимаешь, какая штука? Мы с тобой говорим о патриархальной культуре, где неподчинение отцу, непослушание отцу идет вот, ну, просто... Его хотели вывести за стан. Там просто недописано. И побить камнями. Он рисковал собственной жизнью. Его отец за непослушание мог вывести и без соседей просто забить камнями. Здесь очень... Это очень мощный такой момент. Начиная с малого, он видит, как Бог располагает сердца тех, кого он боится. То есть кого он больше всего боится в данной ситуации? Отца. А отец в данной ситуации, наоборот, вступается за него. И он приобретает имя, ну пусть Ваал сам поборется, там за себя постоит, да, вот Иеровоал.
Ну да, как бы если более такой литературный перевод, его называют Иеровоалом, да, то есть противник Ваала, по сути, да.
Да.
Вот, если уж так вот литературно переводить это имя.
И получается, ну да пусть ночью ты сделал, да пусть там тебя никто не видел, но ты сделал, и ты приобрел неожиданное подкрепление в лице отца, который не то что не вывел за стан, а наоборот вступился, наоборот сказал, да пусть будет так. Хотя вещь по тем временам очень серьезная, очень рискованная. То есть здесь недюжинная храбрость, я бы сказал. Вот. Некоторые ночью не делают ничего, а тут, пожалуйста.
Эдуард спрашивает, слушайте, а как можно затащить, когда вообще со всем миром ты в состязании? Это же очень тяжело, срубать дерево в каждом дворе, это кажется неподъемным. Ну, собственно, Гедеон ты не срубал дерево, ему главное было жертвенник отца, жертвенник Ваала сделать. То есть, и здесь, в чем я вижу лично, мы, конечно, не успеем вообще все про Гедеон сегодня поговорить, хотя бы вот мне интересно было как раз начало его служения, потому что, ну, все это мы уже слышали часто, да, слышали про то, как он отбирал, что слава должна быть Богу, что вот нельзя отбирать трусливых, хотя Гедеон был трусливым, Бог выбрал трусливого человека, и он работает над его характером. И мне кажется, самое важное вот в этом, да, да, ну вот Эдуард написал, один останешься. Да, риск остаться одному, когда ты идешь за Богом. Да? Многие пророки, собственно говоря, показательны очень. Да? Они были одни против всех, да? Но с ними был Бог. И вот это пафосно звучит, но действительно в данном случае... Если вы вступаете в служение, если вы понимаете волю Божью для себя, это очень страшно, потому что часто тебе нужно идти в пустоту, ты не знаешь, что будет дальше. Но первое, мне кажется, что показательно Гедеон для нас, вот как пример, да, это то, что начни, пускай ночью, пускай, может, не при свете дня, но начни повиноваться Богу, сделай первый шаг, и Бог благословит твой второй шаг. Ты будешь бояться последствий от этого первого шага, но Он благословит твой первый шаг, если ты его сделаешь.
И надо сказать, я бы все-таки обратил внимание на то, что везде, везде в книгах Судей, и вот особенно у Гедеона, речь идет все-таки о духовной войне. Гедеон сражается... за взгляды, за идеи, за сердца своего народа, уничтожая жертвенники других богов. Речь идет о том, что сердце народа принадлежит другим богам. И вся вот эта затея с освобождениями лишь для того, чтобы повернуть сердце народа к Богу. Чтобы, не дай Бог, они не приписали себе заслуги. Да? Пусть пойдут... Кстати, вот отбор очень интересный. Очень часто говорят, как отобрать смелых, как отобрать храбрых. У меня есть ощущение, что совсем все наоборот делалось. Понятно, с боязливыми понятно, а вот с теми там 300, что остались, и совсем непонятно. Если слава должна достаться только Богу, то должны остаться самые, ну, ну не воины, в общем, должны остаться, а не наоборот, как я часто в проповедях слышал.
Да-да-да, и там, ну, да, знаешь, я слышал проповеди про дух волка, что это должны быть воины Христовы, в них должен быть дух волка, что они лакают, там они на колено.
Если это слава Господу, то мы знаем, что в наших немощах он более всего и славится, да. Поэтому, наверное, отобраны были, ну, обычные люди, я даже не знаю, почему и что это за такое испытание, но, судя по всему, сам Гедеон и есть пример тех людей, которые шли за ним. И говорит, если боишься, иди спустись в стан вместе со своим слугой и послушай, что говорят о тебе.
Да, там, вот, да, да, там даже Бог дает пророчество о нем, да, что да, вот, да. Мельничный жернов, значит, на стан, и он разрушает этот стан, да, и как бы Бог так поддерживает Гедеона. Да, то есть вот это да, тоже да.
То уникально. Нам иногда не хватает, вот нам сегодня не хватает вот таких вот поддержек, таких вот честных запросов к Богу. Ну, покажи нам, где нам нужно сказать, дай нам какое-то знамение. Ну, давайте хоть попросим это знамение, чтобы пойти и сделать. Только пойдем и сделаем. Давайте отстаивать свои семьи, отстаивать своих друзей, отстаивать свои взгляды, отстаивать свое право быть христианами открыто. Это не стыдно быть собой. То есть, ну, честное слово, это уже смешно. Геям быть не стыдно, христианинам быть стыдно. Позорище. Честное слово. И поэтому, когда вот мы смотрим на Гедеона, он очень похож на современных людей. Так же скрываемся, так же не любим благовествовать, так же боимся, там, да, так же не уверены в себе. Но вот если мы научимся опираться на Господа, к нам вернется уверенность. Да, там будут другие уже ошибки и другие совершенно падения с нашей стороны, но это уже потом. Давайте хотя бы эту часть выполним, гедеоновскую. И давайте запросим, не будем смеяться над ним, не будем говорить о том, что он не уверен. Ну, давайте мы свою шерсть расстилать будем, давайте своих знамений запросим. Давайте вот дождемся, вот будем молиться и дождемся, что Господь нам что-то скажет, и мы пойдем и сделаем. Вот хотя бы в своих семьях, хотя бы вот до того жертвенника дойдем и разрушим его. А там уж дальше посмотрим, что Господь
сделает. Если ты сказал, хотя бы до того жертвенника. Мне кажется, что вот этот первый шаг труднее всего-то и сделать, потому что победа потом над мадианитянами, она, в общем-то, совершилась тогда, когда, собственно, Гедеон пошел и разрушил этот жертвенник. Вот с этого все началось. Это самое сложное. Потом второй, третий шаг. Я не говорю, что второй, третий шаг делать просто. Я говорю о том, что... его делать легче, когда ты понимаешь, что Бог с тобой. Да, все равно идти с 300, думаешь, ну, по-человечески, надо всех собрать, как бы побольше, и ударить сразу, чтобы, ну, мало не показалось.
Да, да, еще один момент. Я не знаю, сколько у нас осталось времени, но мне
бы хотелось... минут у нас осталось.
Да, обратить внимание снова, что главная цель была вернуть сердце народа Богу. И поэтому, когда к нему претензии высказывались, он вел себя мягко, мудро, лишь бы для того, чтобы все поняли, что это Господь. Да? И славы себе никакой не стал брать, ничего. В этом смысле он вырос, повзрослел, стал зрелым и сделал уже, будучи зрелым, свои ошибки.
Вот все, как да, которые привели, в общем-то, к не очень хорошим последствиям. Но самое важное, мне еще один момент, который хотелось бы про него отметить, про Гедеона, да, это то, когда ему стали предлагать власти, он отказался.
Да.
От власти. И вот это вот искушение взять власть, и ведь я могу многое сделать, и потом превратиться в монстра, наверное, самое-самое страшное. И здесь, наверное, для меня вот все-таки в нашем разговоре сегодня, я поэтому хотел как бы заострить наше внимание, что называется, на вот самом раннем этапе вхождения в служение, на котором мы больше внимания действительно на какие-то гадания и на знамения, чем на вот этот первый шаг. Первый шаг самый сложный. Но освоив этот первый шаг, мы можем идти дальше, потому что с нами Бог, мы понимаем это, потому что у нас есть опыт идти за Богом тогда, когда ты ничего не понятно. Поэтому, дорогие друзья, я вам желаю следовать за Богом, даже когда ничего не понятно, но полагаясь на Него, вам будет делать следующий шаг легче. Нелегко его делать, но легче. И в этом, мне кажется, великая милость Божья. Большое спасибо, Петр, что сегодня был с нами. Друзья, каждый четверг мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые сложные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.